эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Дорогие друзья, это программа «Крымский пармезан», которая, ну, по традиции тратит всю неделю для того, чтобы отслеживать новости на аннексированном полуострове, а потом в конце недели вам о них рассказывать. Традиционно выбираем самое яркое из самых ярких. Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин у микрофонов. И, соответственно, Саш, вам слово. Что ж там самого главного-то?
Но я считаю вообще, что новость этой недели для Крыма – это изменение правил пользования парковкой возле аэропорта Симферополь.
Да ну, до этого дошли?
Стоп, до чего они дошли, да?
Доехали, я бы даже сказал. Смотрите, дело в том, что стоимость сейчас парковки возле аэропорта Симферополь 1 час составляет 200 рублей. Но при этом есть бесплатные 15 минут. 200 рублей – деньги не маленькие. Особенно для крымчан, которые полгода уже не видели туристов и, ну, стремятся как-то на этом деле все-таки немного заработать. Я имею в виду, в первую очередь, конечно же, крымских туристов. Вот представьте, не крымских, а тех туристов из России, которые приезжают в оккупированный Крым. Но дело вот в чем. Дело в том, что ты-то, конечно, таксист, и заработать ты, может быть, и можешь на туристах. Но дело в том, что, может, и не заработаешь. А вот за парковку придется платить. Но из этой ситуации местные таксисты нашли выход, чтобы не платить 200 рублей. Они заезжают на парковку, стоят 15 минут, точнее, стоят 14 минут, потом резко выезжают с этой парковки, снова заезжают на парковку и снова стоят следующие 15 минут, потом снова 15 минут. И так, в общем, они как бы стоят абсолютно на парковке бесплатно.
То есть они изобрели вечный двигатель, насколько я понимаю.
Вечное паркоместо.
Да, практически. Но поскольку это все равно дешевле даже вот так завести там и проехать 100 метров, нежели платить 200 рублей за час парковки. 200 рублей в час – это, ну, на минуточку 80 гривен. Это почти 3 доллара. И так каждый час. А неизвестно, ты еще в этот день будут у тебя клиенты или нет, прилетит ли самолет или нет. Но эта вольница закончилась для таксистов, потому что с 1 июля ввели новые правила на парковке аэропорта Симферополь. Повторный въезд на парковку аэропорта Симферополь в течение 1 часа после первого выезда будет тарифицироваться без предоставления бесплатных 15 минут. В общем, сразу же начнет тикать вот эта самая сумма в 200 рублей за час.
То есть ты так проходишь сейчас мимо таксиста, заглядываешь ему в глаза и так трепишь по плечу и говоришь, ну что, часики-то тикают, да?
Кроме того, вот с 1 июля изменилось кое-что еще. Крым вот официально открыли для российских туристов. Севастополь ликвидировал блокпосты на въезд в город. На самом деле их об этом не очень-то просили, вот ни они сами этого не очень-то хотели, ни крымчане, вот, но открыли его, пришлось им. Однако напомним, что ограничения остались для тех, кто приезжает с материковой части Украины, вот их всех будут отправлять на обсервацию в течение 2 недель. Однако с российскими туристами, ну, традиционно сразу же уже начались проблемы. Подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма, некий господин Вадим Волченко, утверждает, что социальная дистанция минимум в 1,5 метра на пляжах Крыма соблюдается не везде. И он призывает туристов, там, напоминает сотрудникам пляжа о необходимости дистанции, дезинфекции и всего остального. Но мы отправили в нашего специального агента, корреспондента Крым Реалии, чтобы он прошелся по пляжам, центральным пляжам Ялты и проверил, что же там на самом деле. Соблюдаются ли это дистанции?
И соблюдают,
нет? Подождите. Вадим Волченко и ваш агент, это не одно и то же лицо, нет?
Мы не будем сдавать вам свои источники, Александр, вот.
Итак, и передайте товарищу майору, да.
Да. Так вот, что же обнаружил корреспондент? На самом-то деле и вправду соблюдают, но по одной простой причине. Людей нет. Людей на пляжах настолько мало, что нет никакой проблемы, чтобы соблюдать ту самую дистанцию в 1,5 метра. Поэтому да, людей мало, им удается следовать правилам.
Слушайте, но я вам больше хочу рассказать. Там в Судаке, на самом деле, за время карантина, судя по всему, природа настолько очистилась, что галеры вернулись в город.
Воу, а работорговческий рынок в Кафе уже открыли, Александр, скажите?
Не знаю, как бы, нет, в начале галеры все-таки.
Да, ну, когда Александр поедет в Крым, то он будет первым невольником, наверное.
То есть в начале галеры, а работорговля-то потом.
Ну, собственно, там прогулочный кораблик, ну, правда, местные называют его почему-то ладьей, ну, точнее, создатели этого веселого кораблика называют его ладьей, но на самом деле, судя по всему, это все-таки галера. У нас есть даже комментарий создателя, давайте послушаем.
Все, что получилось, это рукоделие наших местных крымских ребят. Вот сегодня мы имеем шанс испытать, как это работает в действии.
Не знаю, зачем вам эта новость, но просто знайте.
Прекрасно.
Нет, я могу рассказать вообще, зачем эта новость. Потому что люди, просто-напросто шлюпку, сделанную из пластика, там просто очень много рядов весел, они называют это почему-то древней ладьей. Хотя на самом деле все-таки это грибной флот, без паруса это точно галера, это не, ну, никакая не ладья. Это раз. Во-вторых, да, там очень много туристов набралось туда, которые мало того, что вот смотрите, в отличие от древних времен или там эпохи Средневековья, когда на галеры все-таки отправляли гребцов за какие-то провинности, то вот сейчас на это судно люди мало того, что с охотой идут на это грибное судно, они еще и деньги платят для того, чтобы погрести немного веслами.
Правило Тома Сойера в действии. То есть надо красить забор настолько увлекательно, чтобы все тебе доплачивали за право вместе с тобой покрасить забор. Слушайте, я вот не знаю, это из нас только Александр застал комсомольские патрули Сталина, развенчание культа личности, 20-й съезд партии. Возможно, помнит, как Сталин тоже лежал в Мавзолее, но Саша вот сможет поправить про комсомольские патрули в гостиницах, которые заходят, значит, в общежитиях и проверяют, сколько там людей находится одномоментно в комнате и какого они пола. Воу. А все почему? Потому что, соответственно, в Крыму раздумывают над тем, как заселять в отели неженатые пары. Ну, то есть, как принцип же какой? Карантин, он накладывает свои ограничения. И люди, которые, соответственно, не находятся между собой в каком-то официальном статусе, по идее, должны жить раздельно. Официальный статус, насколько я понимаю, определяется по штампу в паспорте. И поэтому есть шанс, что, прилетев в Крым, какой-нибудь российский турист со своей, я не знаю, там, спутницей обнаружит, что в отеле ему нужно платить не за один номер, а сразу за два. И жить со своей спутницей отдельно. Потому что, если соблюдать требования, точнее, рекомендации Роспотребнадзора, а рекомендации возникли из-за пандемии коронавируса, то заселять постояльцев, соответственно, предполагаются в один номер только членов семей, а всех остальных по одному в номер.
Ну, и... То есть, подождите, если, например, Путин приедет с Медведевым, то их не поселят в один номер?
С Алиной Кабаевой. Но если его поселят, то потом отелю придется давать объяснение Роспотребнадзору.
Но не обязательно, потому что назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уже говорил о том, что вот на самом деле это все такие вот очень общие ограничения, но ко всему нужно подходить, исходя из здравого смысла. Правда, где он в Крыму его хоть когда-либо находил?
Подожди, то есть, условно говоря, отель будет сам решать, селить вас в один номер или все-таки настаивать на разных номерах, но...
Нет, ну подождите, но не все же вот попарно, они все супруги. Даже и, ладно, они не все там партнеры являются. Просто могут ли приехать два друга на море отдыхать и жить в одном номере?
А это теперь противоречит Конституции Российской Федерации после того, как в нее внесли поправки.
Ну, в общем, да. То есть это как-то связано, да, с территориальной целостностью России и незыблемостью Курильских островов.
В общем, на самом деле, неженатые пары, которые приезжают в Крым на отдых, они, для них все равно остается такое пространство неопределенности. Поселят их вместе в один номер, или как-то метрдотель в отеле будет как-то хитро подмигивать, намекая на что-то непонятно что.
Ну, я вот тебе так скажу, это все гипотетические женатые и неженатые пары, которые якобы собираются приехать в Крым. Но у нас есть немножко другая информация. По специалистам российского сервиса бронирования Тутуру выяснили, что почти у половины россиян просто нет денег на отпуск. По данным сервиса, 51% опрошенных заявили, что ну вот все сбережения они просто проели, и теперь отпуск им вообще не светит. Еще 19% заявили, что средств, которые у них есть, хватит, ну вот максимум скататься по области, и там 15% сказали, что как бы деньги есть, но они будут лежать и ждать своего часа, потому что знаем мы всякую эту вашу экономику
но
прекрасную.
Там есть еще просто, чтобы как бы вот расставить точки над ее, 8% очень счастливых россиян, которые говорят, что да, у нас же зарплата вообще позволяет не откладывать деньги на отпуск, можем бронировать сходу.
Это они бронируют сходу где? В Европе или все-таки в Ялте? Потому что цены-то разные. Люди, которые сходу могут себе забронировать тур где-нибудь...
Просто ты должен понимать, что российских граждан, особенно в Европе, сейчас никто не ждет, потому что Россия остается, если не ошибаюсь, входит в топ стран по количеству заболеваний коронавирусом. Поэтому граждан США, граждан Российской Федерации и так далее, им пока европейские двери не открывают. Но просто, кстати, есть еще вообще 3% российских республик, корреспондентов, которые для того, чтобы отдохнуть в этом году, собираются брать кредит.
И вот я очень сочувствую этим людям, которые вдруг взяли кредит и поехали в отпуск в Крым. Это же, ну, одно из самых бессмысленных, вот, что можно было сделать.
Можно было просто заплатить и не приехать. Я считаю, это лучший был бы вариант для всех. И для россиян, и для крымчан, и для экономики, и для поддержания политики партии.
Ну, для поддержания политики партии, на самом деле, крымские города ищут самые разные возможности для того, чтобы завлечь туристов. И вот как раз передаем эстафетную палочку Александру, чтобы он рассказал нам о шашнях, которые мутят Екатеринбург и Севастополь.
Но я должен сказать, что наконец-то Екатеринбург научит Севастополь и весь Крым, по большому счету, как же правильно вообще завлекать туристов. Ну, вот знаменитый такой туристический центр Екатеринбург, он же Свердловский, если не ошибаюсь, да, в недавнем советском прошлом. Значит, вот эти два города, ну, один из них точно центр туристической активности, Екатеринбург и Севастополь, оккупированный украинский город Севастополь, подписали соглашение о сотрудничестве. Ну, вернее, как не города, а вот российская администрация этих городов. Значит, уральцы и севастопольцы договорились об обмене опытом и укреплении межрегиональных связей. А конечная цель этого соглашения – создать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма. Вот представьте себе, сидит какой-нибудь человек в Севастополе и думает, а как бы мне вот, как бы вот попасть Урал. Бы... Да, в Екатеринбург вообще никогда там не было. Это такой знаменитый туристический центр, пляжи такие роскошные. И вообще так много возможностей для туризма и активного отдыха.
Прекрасная надпись на бигборде. Устали от желтого снега? Приезжайте к нам, у нас коричневый. Отдыхайте на курортах Магнитогорска. Вот.
Я думаю, что стоит также рассмотреть возможности туристического такого общения и опыта, перенятия опыта. Ну вот где там, что еще есть интересные земли? Земля Франца Иосифа, например. Или
приезжайте к нам на море, море Лаптевых.
Холодно круглый год.
Ну, слушай, там, между прочим, у нас не в наших номерах не стоят кондиционеры, да? Да. В Севастополе...
Не стоят не только кондиционеры.
Да. Слушай, в Севастополе, тем не менее, они по-разному борются за туриста. Они решили ограничить курение кальянов в кафе и ресторанах.
Это помогает с тем, чтобы приезжало меньше туристов? Отличный способ, да? Еще меньше людей должно приехать.
Я не знаю, просто до 31 июля чем продиктованы вот эти запреты... Я не знаю, может быть, вы мне объясните, но до 31 июля в Севастополе запретили курить кальяны и посещать лес.
Лес?
Ну, лес-то я понимаю, это потому что, условно говоря, наверное, там повышенная пожарная опасность. А почему, соответственно, курение кальяна в ресторанах, барах, кафе и так далее, и именно до 31 июля запретили, есть версии?
Кальяны вызывают, я не знаю, там они привлекают людей вот для того, чтобы они группировались, нюхали этот прекрасный дым и делились коронавирусом.
Я понимаю, Стас, что у вас тоже нету ответа на этот вопрос. Собственно, как и у всех.
Крымчанам на самом деле не так очень-то и весело. Им, по крайней мере, сейчас не до занятий туризмом. И не потому,
почему?
Что... И не потому, что вот на самом деле у них нет денег или они работают, взрывают сезон. Нет, просто их не выпускают. Нормально из Крыма на материковую Украину. Пресс-служба ФСБ...
Давай я в двух словах расскажу. Друзья, начиная с 2014 года из Крыма выехать на территорию Херсонской области, пересечь административную границу, которую российские оккупационные власти сделали межгосударственной, можно было по украинским документам. То есть крымчанин, у которого у всех крымчан есть украинские документы, они могли показать российскому пограничнику, соответственно, украинский внутренний паспорт там, или загранпаспорт и въехать на территорию Херсонской области. И точно так же въехать на территорию Крыма со стороны украинского материка они могли по украинским документам. И это правило, соответственно, работало, начиная с аннексии, с момента аннексии, с 18 марта 2014 года. То есть давайте посчитаем на протяжении 6,5 лет. Но... В какой-то момент все изменилось. А вот что именно изменилось, как именно изменилось и чем это крымчанам грозит, мы расскажем вам буквально через пару минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Сегодня наш трехглавый змей Горыныч в составе Александра Янковского, Стаса Юрченко и Павла Казарина будет рассказывать вам о переменах, которые происходят на территории полуострова. И вот, собственно, как мы и анонсировали, будем рассказывать об изменении порядка въезда и выезда на территорию Автономной Республики Крым со стороны Херсонской области. Стас уже намекал о том, что там ждут крымчан изменения. Давайте.
Изменения называются от 2 до 5 тысяч рублей можно заплатить, если попытаться показать российским пограничникам украинский паспорт. Вот теперь это будет уже наказуемо, хоть все 6,5 лет до этого люди прекрасно катались по этим документам.
6,5 лет, да, можно было по украинскому паспорту крымчанам въезжать в Крым, выезжать из Крыма, а вот теперь, соответственно, все изменилось.
Теперь, во-первых, нельзя въехать или выехать, но вот запрещают это делать российские пограничники. А если покажешь такой паспорт, то тебе еще и впаяют штраф от 2 до 5 тысяч рублей.
Да, то есть, по идее, теперь крымчанам отрезали, ну, то есть, они могут пересекать, соответственно, российский блокпост на границе с Херсонской областью только по российским документам.
Ну да, и в такой ситуации, например, получается, что такие люди, как я, вот, ну, я как бы и так туда не езжу, но если бы у меня вдруг бы захотел поехать, у меня уже нет такой возможности. Нет российского паспорта, нет возможности въезда-выезда.
Нет, есть возможность въезда-выезда, ты мог бы въехать в Крым по украинскому загранпаспорту, потому что в украинском загранпаспорте не указывается адрес твоей прописки.
Если бы я захотел играть в русскую рулетку.
Почему? Ну, если
ладно,
бы да.
Коллеги.
Да, друзья.
Давайте дальше. Я хочу напомнить, что вот российские пограничники, даже не как в Украине пограничники или там в любой другой европейской стране, а российские пограничники, которые сейчас есть в оккупированном Крыму, они все сотрудники ФСБ. Ну, вообще пограничная служба, она является подразделением ФСБ. А очень скоро в России, оккупированном России и Крыму, о российских пограничниках можно, ну и вообще о сотрудниках ФСБ, можно будет говорить только как о покойниках.
То есть либо хорошо, либо никак.
Либо никак. В Госдуму России на этой неделе внесли проект закона, который не допускает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства этого российского ведомства. Его авторами выступили председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и заместитель главы Комитета по развитию гражданского общества, оказывается, есть и такое в России гражданское общество, Дмитрий Вяткин.
Это прекрасная история, ну-ну.
Во-первых, значит, сотрудники органов ФСБ, а также бывшие сотрудники ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе органов безопасности, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.
Стоп. То есть, условно говоря, если ты обнаружил, что у тебя в территориальном управлении ФСБшники пытают людей, то ты об этом рассказать не можешь, потому что это испортит репутацию ФСБ?
Это же наносит ущерб репутации ФСБ. Об этом можно только молчать.
Подожди, а если ФСБ готовит заговор против Владимира Путина, ты можешь об этом сообщить, или это тоже угроза репутации ФСБ?
Нет, Павел, ты делаешь в этом случае вот так.
Можно.
Ты сообщаешь в ФСБ о том, что ты хочешь сообщить на ФСБ, и ФСБ уже разрешит тебе или не разрешит сообщить о том, что ФСБ это готовит. Без разрешения ФСБ ничего про ФСБ сказать нельзя.
Подходит к тебе бездушный монстр и говорит: ты бездушный монстр. Ну, то есть, как бы логика примерно следующая. Ну-ка, Саша, доведите эту историю до конца, я хочу послушать.
Значит, все материалы, в которых хотя бы упоминается ФСБ, перед публикацией должны будут пройти проверку в самом ФСБ. Без разрешения ФСБ публикация материалов, в которых упоминается ФСБ, не допускается.
Это просто прекрасная история. Путин.
Простите.
ФСБ проверит публикация ФСБ, не нарушают ли... То есть ты теперь понимаешь, материал любой, который появляется в ФСБ в публичном доступе, это лишь материал о том, как ФСБ замечательная.
Да, исключением будет, наверное, мы. Вот я думаю, что крымский пармезан не будет отправлять новости о том, как пограничники едят крымский пармезан, дурблю и остальные санкционные сыры. Ну, как бы, простите, вот все же, думаю, мы будем это рассказывать вам в своем доступе.
Коллеги, подождите, у меня есть один вопрос, очень важный вопрос.
Да.
А вот само упоминание, Павел, как вы говорите, Путин, не является ли это вообще материалом об ФСБ?
Я считаю, что
все мы помним, что господин Путин, он был и, наверное, остается сотрудником ФСБ.
Я считаю, что, безусловно, нарушается, но по другой причине, потому что это нарушает заповедь «Не упоминай имя в суе». Движемся дальше, друзья, на этой неделе.
Павел, расскажи, пожалуйста. Нет, хочу, чтобы ты сначала объяснил нам всем, за какие поправки в Конституцию голосовали вот Российская Федерация.
На этой неделе, да, закончилось голосование по поправкам в Конституции. Из всего многообразия поправок самое главное – это об обнулении путинских сроков. То есть Владимир Путин, по сути, он себя продлил до 2036 года и теперь еще как минимум дважды сможет избираться на президентский пост. То есть еще 16 лет Российскую Федерацию будет возглавлять человек, который считает, что соседние страны владеют территориями, которые им не принадлежат. Так вот. Это была главная поправка, на самом деле, ради всего этого весь сыр-бор и затевался. Но, как известно, для того, чтобы люди охотнее глотали горькую пилюлю, когда вы покупаете в аптеке лекарство, эта горькую пилюлю, она снаружи имеет какую-то глазурированную оболочку, для того, чтобы было слаще ее проглатывать. Поэтому, кроме обнуления путинских сроков и продления путинского правления, там еще внесли какие-то пункты, соответственно, о невозможности отторжения у России территорий, то есть Россия пытается на уровне Конституции защитить кражу Крыма. Кроме того, эта история про какие-то там социальные поблажки малоимущим и прочее, прочее, прочее. Но самое забавное, что даже в этом случае российские власти не были уверены, что за эти поправки проголосуют. И поэтому они устроили какой-то настоящий цирк с голосованием, когда для того, чтобы голосовать за поправки, ты должен был прийти не на избирательный участок, а наоборот, люди с избирательными урнами шли к своему избирателю. Куда угодно, на парке, в пляже, во дворы и так далее, и так далее.
Меня первое, что поразило во всей этой истории, что голосование длилось неделю. Ну, они это объяснили как бы тем, что у нас коронавирус, но, в принципе, ребята, вы вторая страна в мире по эпидемии, то есть можно все это отложить.
Третья,
да. Но как бы нет, все это проводится, и проводится целую неделю, вот, это такой прекрасный марафон. На этот марафон даже пригласили в Крым европейских депутатов, чтобы показать им, как они организуют участки во дворах, в парках, и да, чтобы вы понимали, в Крыму голосовали даже на пляжах. Так вот, европейские депутаты...
То есть усы, лапы и хвост, вот мои документы, к тебе подходят. Ходит, говорит, хочешь бюллетень заполнить? Ты такой, да, как тебя зовут? Ты говоришь там, Иван Иванович Петров тебе. Ну вот, Иван Иванович Петров, вам 3 бюллетеня.
Нет, пахлаву медовую купишь, тогда проголосую. Только так и должно происходить. На самом деле, я хочу внести такую небольшую ложку дегтя. Заставляли голосовать бюджетников. Их заставляли отчитываться о том, что не проголосовали. Людей, которые находятся в тюрьмах и СИЗО, тоже заставляли голосовать. Вот есть огромное количество политзаключенных в Крыму, которые заявляли о том, что им обещали ухудшить условия содержания в неволе, если они не проголосуют за эти поправки. Но я хочу вернуться к тем самым европейским депутатам, которые как бы приехали просматривать...
Я просто объясню. Мы понимаем, что за последние лет 20 Кремль создал в Европе такое определенное пространство политической коррупции, когда многие ряд европейских политиков, они являются такими себе адвокатами Российской Федерации. И они, вопреки даже, например, официальной политической позиции своих стран, ездят в территории, которая оккупирована Российской Федерацией, и тем самым, соответственно, наверное, Кремль за это с ними как-то рассчитывается чем-то. И вот, соответственно, они должны как бы благословлять своим присутствием любые неправовые акции, которые Кремль на оккупированных территориях проводит. Например, депутат из парламента Берлина...
Паша, называй вещи своими именами. Депутат городского совета Берлина.
Депутат городского совета Берлина Гуннар Линдеман поехал на территорию оккупированного полуострова и заявил, что все проходит демократично. У нас даже есть возможность его послушать. Давайте это и сделаем.
Мы видели списки, в которых люди регистрируются, кабинки, урны защищены. Это свободное волеизъявление. Все проходит по европейским стандартам, демократично.
Мне интересно, вернулся ли он после Крыма на двухнедельную обсервацию?
Во-первых, слушайте, коллеги, давайте все-таки расскажем нашим радиослушателям, кто такой Гуннар Линдеман. Это депутат вот этого местного парламента, ну, городского совета, да, Берлина, от партии «Альтернатива для Германии». Это такая правая партия в Германии, которая вот постоянно, ну, знаете, пасется вот на этой, на самого крайнего правого ряда, что называется, в политическом спектре. Во-вторых, значит, он ездил несколько раз на оккупированный Россией Донбасс. и украинский Донбасс, да, и в том числе якобы там представлялся как наблюдатель на выборах в ДНР, так называемую ДНР. Поэтому, ну, надо понимать, кто это, что это за персонаж такой. Ну,
прекрасно, у него заслуженный список, вот, который я могу назвать только на, одним словосочетанием — слабоумие и отвага. Ну, вот.
А, слушайте, ну, там на самом деле вот любопытный человек, который рассказывает о том, что голосование проходило по всем правилам, без всяких нарушений, он вообще как бы оглядывался вокруг, он из гостиничного номера вообще выходил, он выходил, ну, я не знаю...
Зачем ему позволили проголосовать прямо в гостиничном номере? Зачем ему выходить? Выходить из гостиничного номера,
Павел. Да, ну я не знаю, если бы он вышел из гостиничного номера, он бы увидел, как крымчан не голосуют во дворах домов, как возле детских площадок они голосуют, как в Севастополе члены избиркома входят с урнами для голосования на шее и призывают исполнить свой долг. Поэтому, когда он говорит про специально оборудованные кабинки, участки и места для голосования, что он, черт побери, вообще имеет в виду? Ну, кстати, в Европарламенте открестились от европейцев, которые приехали к Владимиру Путину делать ему, помогать ему спасать лицо. Они говорили, что никого не уполномачивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в оккупированном Крыму. И они говорят, что все эти европейские парламентарии, они ездили с частным визитом, и говорить от лица Европы они никакого права, соответственно, не имеют.
Кстати, еще месяц назад спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявлял о бессмысленности приезда в Крым вот таких вот делегаций. То есть я напомню, такие делегации приезжают постоянно последние 6 лет, и вот что говорил Константинов об их эффективности, что мы принимали французов, итальянцев, немцев, норвежцев, сейчас мы этого не делаем. Почему? Потому что это неэффективно. Международные инстанции после этого никак не меняют свое отношение,
ну, вот это,
к Крыму.
Значит, знаете, это история, как человек пытается бросить курить. Да, это неэффективно, да, это, но привычка — вторая натура, поэтому что мы делаем? Европейцев каких-то маргинальных зовем наблюдать за, соответственно, имитацией голосования на оккупированной территории.
Оно, кстати,
да, закон... Слушайте, у каждого свой бизнес вообще. Да? Кто-то... Должны же как-то туристы приезжать. Вообще нет туристов. Вот, может, хотя бы там 10 человек приедет из Европы за счет государственного бюджета России. И то хорошо.
Ну, кстати...
Да, цифра. Давайте вот закончим с голосованием. Оно все-таки закончилось в 8 вечера 1 июля. Уже к 12 часам дня 2 июля в Крыму молниеносно подсчитали результаты. Внимание! По их данным, 90% крымчан, пришедших на участки, якобы проголосовали за поправки в Конституцию
России.
Слушайте,
о том, как Крыму считают голоса, мы видели еще в 2014 году.
Но, я считаю, это очень важно. Смотрите, значит, в Крыму сказали, 90% проголосовали за вот эти поправки Конституции. В Севастополе 84% проголосовали за. Значит, всего на Крымском полуострове за поправки в Конституцию проголосовали 174%.
Это успех, это успех.
Я
вот
считаю,
это хорошие цифры.
Вот
вы
это
бы могли стать главой Крымского центра избиркома, Александр, я абсолютно в этом убежден.
Да, приблизительно так оно все и происходит, все это.
Ну, они, понимаешь, Крыму как говорят, что якобы у них явка больше 80%, что проголосовали там 90% за. Но, ребят, ну мы все помним 2014 год, март 2014 года, когда рисовали просто цифры от балды, понимаешь?
Да,
это
пришел...
абсолютно северокорейские цифры, которые даже не бьются статистически.
Они даже не подтверждают результаты президентских выборов, которые проводились незаконно в Крыму в 2018 году,
ну, да,
когда... Меньшее количество людей пришло на эти выборы президентские российского президента, чем сейчас на этот самый референдум по Конституции.
Но
летом в жару при коронавирусе.
Ну понятно, почему Москва это делает, потому что она хочет доказать самой себе, наверное, в первую очередь, а заодно и тем, кто захочет ее слушать, что, мол, посмотрите, мы все в 2014 году сделали правильно, оккупировав Крым, потому что там живут вот такие вот лояльные люди, которые поддерживают политические инициативы Москвы, и поэтому зачем вы все время против нас вводите санкции, посмотрите, какое тотальное единодушие на территории полуострова царит. Но в это тотальное единодушие на самом деле верится с трудом. А вот во что верится без труда, мы расскажем вам, друзья, в следующей части нашего эфира.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, друзья. Александр Ренковский, Стас Юрченко, Павел Казарин на микрофонах. Люди, которые традиционно вам рассказывают все, что вам нужно знать о событиях на территории аннексированного полуострова. Информационный прожиточный минимум того, чем жил украинский Крым еще одну неделю в оккупированном статусе.
И... Напомню, чем жил на этой неделе, помимо, конечно же, ожиданием туристов, жил также еще и таким спектаклем, который разыграли подконтрольные России чиновники под названием «Голосование за поправки Конституции соседней России». О том, что это за поправки, мы уже рассказывали. Ну, наверное, самая главная поправка, ради чего всего это делалось, это для того, чтобы продлить возможность Путину править соседней Россией до 2036 года. Но, значит, это объяснялось, необходимость голосования за такие поправки. Хотя текст уже с новой Конституции уже напечатан, он уже, его можно приобрести, можно скачать в интернете. Так вот, объяснялось голосование людьми за эти поправки тем, что Конституция, знаете, не стоит на месте, она должна просто-напросто вот описать как бы новые какие-то ситуации, в которых теперь живут люди. Вот приехала, например, в Крым голосовать, приехала и Ольга Кавитиди. Я бы даже сказал, заслуженная певица, можно ее так назвать, Крыма, но вот на данный момент, в данном конкретном случае она не пела, она просто объясняла, почему нужно голосовать за. Давайте ее послушаем.
Мы, крымчане, очень счастливые люди. Мы умеем петь, умеем танцевать, умеем работать, умеем любить. И все это опирается на самые основные фундаментальные основы, на главный закон, Конституцию. И президент внес такие поправки, которые нужны мне, нужны вам, нужны нашим согражданам.
Я почему-то ни на минуту не сомневаюсь, что Ольга Кавитиди говорит правду, когда говорит о том, что она, крымчанка, очень счастливый человек, потому что после аннексии полуострова она стала сенатором Российской Федерации, и чего ж ей-то печалиться-то в принципе? Так что ж там еще?
Что еще? Еще, знаете, ну вот смотрите, Кавитиди говорит, что эти поправки, они как бы были спущены сверху. То есть вот просто-напросто как бы их сверху.
То есть, скрижали, 10 заповедей, Ной, гора Синай, и сверху прислали.
Наверное, не гора Синай, а я не знаю, какая может быть гора там?
Четырдак.
Я не знаю, просто в облаках начали появляться странные тексты, люди смотрят, да, это же наша новая конституция.
Да, когда облетали с портретом Аксенова и портретом Путина с другой стороны самолета, стали появляться разные надписи в небесах. Но нет, значит, не все согласны с Кавитиди о том, что эти поправки не спосланы свыше. Есть в Крыму и такие ученые, например, кандидаты исторических наук, которые полагают, что на самом деле поправки в российскую конституцию – это требования простых людей. Давайте послушаем.
Это действительно момент исторический, требование которого продиктовано было, я бы даже сказал, не сверху. Нет, точнее, власть, скорее всего, просто почувствовала необходимость этих перемен. И они действительно отвечают самым таким вот глубинным потребностям нашего общества.
Я еще не видел, чтобы человек так сильно хотел сделать фейспалм, но не сделал.
Вообще, кстати, степень поддержки в Крыму же, в России есть свои, соответственно, такие вот лидеры по степени поддержки этих вот правок. Это Чечня, Тува, Дагестан и, соответственно, на четвертом месте по уровню лояльности по отношению к российским предложениям находится Крым. И, в принципе, понятно, почему Чечня, там Рамзан Ахматович Кадыров, наверное, соответственно, он посчитал, наверное, эти поправки еще, эти результаты до начала голосования. Понятно, почему Крым, соответственно, ну вот, соответственно, еще Тува и Дагестан по степени лояльности вот вошли в этот топ-4.
Так, помогите все-таки разобраться. Эти поправки, они не спосланы свыше, или все-таки это вот народ придумал эти поправки, а просто Путин их вот уже как бы озвучил?
Я вам процитирую того же Рамзана Ахматовича Кадырова. Я всегда говорил, что мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим.
Ага, все понятно. Теперь все понятно. Спасибо.
Слушайте, друзья, ну, еще одну новость, если позволите, которую я расскажу, которая, правда, Крыма напрямую не касается. В Латвии в конце июня запретили вещание Rush Today.
котики.
Более того, 7 телеканалов российской государственной медиагруппы Russia Today отныне не смогут вещать в Латвии. И латыши абсолютно правы. Они говорят, что, ну как, ребят, все эти телеканалы находятся, во-первых, под контролем и единоличным надзором российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится в санкционных списках Европейского Союза. И это абсолютно логичная позиция, что если человек находится в санкционном списке Европейского Союза, то медиапроекты, которыми он курирует, соответственно, тоже должны попасть в стоп-лист.
Согласен, это прекрасно и логично. Но скажи, а что там Киселев? Его-то бомбануло?
Слушайте, ну, Киселев, понятно, как обычно, раскритиковал, назвал эти действия русофобскими, но просто Киселев, я напомню, является генеральным директором информационного агентства «Россия сегодня», которое создает контент о России пропагандистский на территории других стран. То есть такое вот советское иновещание. Советское иновещание готовило, если не ошибаюсь, там контент на 70 или 90 языках для самых разных стран мира. И вот точно так же холдинг «Спутник», холдинг «Россия сегодня», они точно так же готовят контент о России на нескольких десятках языков и ведут свою пропаганду на территории европейских стран. И очень круто, что на самом деле Латвия, она первая расставила точки над «и» не стала делать вид, что если что-то выглядит как кошка, двигается как кошка и мяукает как кошка, то это не кошка, да. И, соответственно, возможно, другие европейские страны, они последуют ее примеру.
Нет, Павел, не всегда, если кто-то, значит, одет в одежду дворника и метет как дворник, и убирает как дворник, он является дворником. Иногда это может быть глава оккупационной администрации Ялты Иван Ингрунд. Такой человечек был прислан России, соседний руководитель этой летней столицы Украины, которая сейчас находится в оккупации. Так вот, господин Ингрунд, он решил как бы показать вообще, как на самом деле надо убирать город. 1 июля, в первый день второго летнего месяца, он вышел лично мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали недели раньше. Субботника для чиновников. Надо немного напомнить, во-первых, по поводу этой формы. Да? Накануне в Ялте разгорелся самый настоящий скандал вокруг этой формы для дворников. Эту форму, это такие, знаете, как бы хотели создатели этой формы, и сам господин Ингрунд, когда он ее заказывал, он хотел, чтобы форма напоминала о каких-то дореволюционных временах. Но, в принципе, можно было пойти дальше и как бы сделать просто в шкуры одеть дворников, чтобы напоминало там о временах позднего палеолита. Тоже как бы, ну, такие скрепы исторические. Вот. Но нет, ладно, решили остановиться якобы на 19 столетии. Это ситец какой-то, голубые такие рубашки, голубые штаны, балахоны, кепочки тоже опять-таки, или косыночки для женщин. Только как-то очень тяжело получается сделать такой отсыл к 19 столетию, просто потому что в 19 столетии дворниками женщины не работали, работали дворниками мужчины в основном. Ну ладно, хорошо, даже прошли вокруг этого. Тем не менее, значит, эти костюмы сделала пензенская фирма, презентовала в Крыму, а крымчанам все не нравится, потому что это каким-то образом вообще похоже на какое-то крепостничество. Но вышел господин Ингрунд, решил показать, что он будет ходить в этой форме, и вышел в 6 часов утра под звуки духового оркестра и облачился в эту косоворотку, картуз, фартук, и стал показывать, как нужно как бы чистить эту самую набережную. Давайте послушаем господина Ингрунда.
Мы вручную оттираем гранит, потом водой слили, и где-то там эта лужа все равно засохнет. Вот, поэтому несовершенная технология уборки, мы внесем коррективы.
Ну, то есть, представляете, да, такой рецепт от Ингрунда, да, метод уборки скамеечек и бетона от Ингрунда. Но, в общем, мыл господин Ингрунд эту самую набережную, плитку на набережной и на Пушкинском бульваре. И даже обметал так аккуратненько лавочку. А почему аккуратно? Потому что на лавочке спал гость Ялты. Ну, это 6 утра еще было. Знаете, как бы некоторые даже только в это время только засыпать начинают. А гость Ялты был из Казани. Но, правда, он его обмел так или там обмыл, не знаю, что он там с ним сделал. А потом его увез наряд полиции.
А народные, соответственно, чиновники вот, в ялтинской редакции выглядят примерно так. Слушайте, еще одно важное событие в Крыму произошло на этой неделе. Там было запущено движение грузовиков грузовых поездов по мосту через Керченский пролив.
И что? И цены полезли вниз?
Ну, во всяком случае, Сергей Аксенов вангует, что теперь цены действительно, мол, якобы на продукты упадут. Правда? Все случилось немножко иначе.
И в итоге.
Вопреки даже началу железнодорожного сообщения с соседней России, в Крыму на этой неделе снова подорожал бензин и преодолел психологическую отметку в 50 рублей за литр.
Еще одним бонусом запуска железнодорожных поездов грузовых стало то, что посольство США в Украине заявило, что этот процесс помогает сохранять санкции против Российской Федерации.
Не помогает, а это повод сохранить санкции, потому что Россия продолжает нарушать международное право.
Но Керченский мост решил сделать подарок моей родной Керчи. Какой, спросите вы? Какой? А вот такой строительный городок, где жили рабочие моста и часть другой инфраструктуры, строительной площадки передадут на баланс Керчи.
Что вы с ними делать будете?
Ну, смотри, то есть ситуация простая. Чуваки такие должны за собой убрать. Они такие, не, мы это оставим вот и это... кинем еще вам на баланс, это... вы с этим разбираетесь.
Это не гора мусора, это мы вам оставляем стройматериалы, да?
Да,
вот... да, это один вариант. А второй, у меня есть вариант все-таки, почему так произошло. Потому что Керчь вообще-то на самом деле сильнее других пострадала от строительства Керченского моста, моста через Керченский пролив. Потому что вообще дорога теперь проходит мимо Керчи, и железная дорога, и автомобильная дорога, и никто в Керчь не приезжает. Им сказали, вот вам немножко горы мусора, можете продать ее и ну как-нибудь что-нибудь сделать с этим.
Ну, в общем, пока Керчь думает, что, соответственно, делать с этим царским подарком, можно рассказать про...
Про воду.
С водой, ну, давай,
Крыму, с водой в Крыму все еще все плохо, ее не хватает, но в кранах в Симферополе она вот наконец-таки появилась, и люди такие думают, наконец, мы напьемся всласть, а вода мутная и ржавая. Власти говорят, что они не виноваты, причина грязной воды простая, паводки. Администрация города тут же уверяет, что мы все исправим, делаем все меры, чтобы это исправить, и вообще вода нормальная, поверьте, она соблюдает все нормы. То, что она ржавая, ну как бы, это уж ваши проблемы.
Слушайте... Я вот смотрю, опять же, что каким новостям нужно готовиться. В Крыму с 1 июля на Крым и Севастополь начал распространяться российский налог для самозанятых. И самозанятыми теперь там считаются граждане без работодателя и наемных работников, которые получают доход от личной трудовой деятельности. И теперь им всем нужно платить налоговую ставку от 4 до 6%. А, кстати, в Российской Федерации вообще 20 миллионов там считаются самозанятыми. И вот российские власти теперь их облагают налогами. Ну, официальный предлог для того, чтобы вывести людей из тени, но реальная вещь – это история про то, что после падения цен на нефть Россия объявила своих собственных граждан новой нефтью и начала обкладывать их дополнительными налогами, сборами, податями. И вот, соответственно, теперь эти подати, они в том числе и добрались и до Крыма, украинского, и украинского Севастополя.
Ну, то есть вы хотите сказать, да, что они где-то найдут в Крыму людей, которые сами себе зарабатывают на жизнь сейчас.
И ты должен прийти еще в налоговую и отчитаться, сказать, вы знаете, я такой самозанятый человек, у меня вот там, я не знаю, туристы отдыхают, а давайте я вам 6% буду отдавать.
А, просто так, да?
Просто так, и заодно отчитаюсь о полной сумме своих доходов. Вот записывайте, сколько я зарабатываю. Вот я зарабатываю в месяц, соответственно, $5000. Я вам сейчас из них все 6% отдам. Я же верю в государственную машину. Я же верю в том, что она никогда меня не обманет, никогда не предаст и никогда, вот, соответственно, меня потом не нагнет ни в какой налоговой службе. Я же крымчанин, в конце концов. Я же знаю, что российское государство последовательное, никогда своих обязательств не нарушает. И я это все наблюдал в 2014 году. Как и, собственно, весь мир, как и Украина, друзья. Это была программа «Крымский пармезан». Берегите себя, услышимся через неделю.